Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Балак. И будем сегодня читать с 21 стиха 22 главы книги Бамидбар. В прошлый раз мы с вами познакомились с Билаамом, немножко поближе его узнали и остановились на том, что Билаам получил ночью во сне или в видении откровение от Всевышнего, в котором Всевышний, на первый взгляд, позволил ему идти с людьми Балака, и о том, что было дальше, мы будем читать сегодня. Итак, с 21 стиха читаем. «Ваякам Билаам бабокер, и встал Билаам утром, ваяхбош эт атуно, и оседлал ослицу свою, ваелех им сарей Муав». И пошел с начальниками муавскими. Смотрите, какое сходство с тем, что происходит с Авраамом. Это параллель, которую мы читали в трактате «Авот», совершенно не на пустом месте возникает. Давайте посмотрим. Когда Авраам слышит повеление Всевышнего пойти и принести в жертву Ицхака, Авраам встает утром, седлает осла и идет с двумя сопровождающими. Раши говорит там, что это Элазар и Ишмаэль. И здесь тоже товарищ Билаам седлает осла и тоже идет. Есть такое вот явное сходство с праотцом Авраамом. Итак, Билаам получил дозволение от Всевышнего пойти с начальниками муавскими и пошел, оседлал ослицу и пошел. Ваихар Аф Элохим ки алеху, и разгневался Всевышний, что он пошел. Не очень понятно, да? Всевышний сказал ему: если они пришли позвать тебя, то иди. И когда он пошел, Всевышний разгневался. В чем суть дозволения Всевышнего и почему Всевышний разгневался? Первый дает ответ Рабби Шломо Ицхаки, который приводит объяснение из Талмуда, из трактата Макот, 10-й лист, в котором сказано: человека ведут по той дороге, по которой он хочет идти. То есть Всевышний воспитывает человека, работает с ним через тот путь, который сам человек для себя выбирает. В Исаии в 48 главе, в 17 стихе мы читаем: «Я Господь, Бог твой, учащий тебя быть полезным, наставляющий тебя на пути, по которому ты идешь». То есть человек выбрал дорогу, по которой он хочет идти и учиться. На этой дороге проходит она через пустыню, через степь или через яблоневый сад. Всевышний научает человека. Там в Талмуде приводят и еще один источник. Это 34 стих 3 главы Притч. «Если над насмешниками он насмехается, то смиренным дает благодать». Хочешь идти по пути комика — с тобой будет соответствующее отношение. Хочешь идти по пути смирения — к тебе будет соответствующее отношение. Поэтому первый раз Всевышний сказал Биламу: я не хочу, чтобы ты шел. Билам проявляет такое почти детское: я хочу. Ну, может быть, можно. Может, я могу заработать чего-то, денежку ли, почет ли. И тогда Всевышний говорит ему: хорошо, иди. Хочешь пойти этим путем — иди. Я справлюсь с тобой. Я добьюсь нужных результатов и с тобой, и с народом, и со всей ситуацией, если ты пойдешь этим путем. Это принцип свободы воли. И именно эту позицию приводит Рабби Шломо Ицхаки в своем комментарии. Но если Всевышний говорит о свободе воли и о дозволении, почему он с первого раза это не сказал? Почему в первый раз не разрешил Биламу идти? Возможное понимание, которое предлагают другие комментаторы: Всевышний сказал Биламу: если это только для поддержки Балака, то иди, но будешь делать то, что я тебе скажу. То есть если это как для личных целей Балака, с чего мы начали, если они просто позвать тебя пришли, тогда иди с ними, но народ мой не проклинай. А Билаам пошел с намерением проклясть народ. И поэтому Всевышний разгневался на Билама. «Вейтьяцев малах Адунай бадерех ле сатанла». И встал ангел Господень на дороге, чтобы, если дословно перевести, сатанить ему, чтобы быть ему преградой. «Вгу рохев алатуно вишней наарав имо». А он едет себе верхом на ослице, и два юноши с ним. И здесь снова интересный поворот сюжета. Мы говорили о том, что Израиль не знает, что происходит, когда против него затевается вся эта история, но Всевышний действует в спасении Израиля. Здесь Билам тоже едет себе, поет песни на ослице и не знает и не видит, что ангел уже стоит у него на пути. «Ветирай атон эт малах Адонай, и увидела ослица ангела Божьего, ницав в бадерех, стоящего на дороге, вехарбо шлюфа баедо, с мечом, обнаженным в руке его». Ослица увидела, а Билам не увидел, едет себе на ослице. Есть интересная параллель к этому из Мидраша, снова возвращаясь к Аврааму, когда Авраам увидел гору издалека. Мидраш говорит, что Авраам увидел облако, которое, некое особое облако, которое было над горой. И Авраам спросил стоящих рядом с ним юношей, то есть Элиэзера и Ишмаэля, спросил их: «Вы видите облако?» Они сказали: «Нет». Авраам сказал им: «Вы не видите облака, и осел не видит облака, поэтому вы останетесь вместе с ослом, а я пойду». Мидраш, конечно, написан позже текста Торы, но он раскрывает некую грань происходящего. Этот всевидящий, знающий происходящее наверху Билам, не может увидеть ангела Божьего, а осел его видит. Удивительный позор для пророка уровня Билама, да и просто для дворового экстрасенса тоже позор. Возможно, эта картина много говорит о характере самого Билама. И тот факт, что Билам известен больше своими проклятиями, чем своими благословениями, как засвидетельствовал сам Балак о нем. И тот факт, что в данном случае Билам не может увидеть ангела Божьего. И то, что Билам не распознает интонации в словах Всевышнего и не понимает до конца воли Всевышнего. Даже человек, который обладает пророческими знаниями, или человек, который знает что-то, что не знают другие, тоже идет по какой-то дороге, и по этой дороге его ведут. И в пророчестве, и в сверхзнании можно выбрать какое-то направление. Можно изучать слово Всевышнего, оставим пророчество. Можно изучать Тору, Писание, для того, чтобы пальцем показывать на тех и на других, осуждать, искать, находить виноватых, обличать людей за грехи, находить причины болезней и проклятий, или находить причины для того, чтобы проклинать людей. Можно это же Писание использовать для того, чтобы исцелять, направлять на благо и делать что-то, чтобы улучшать этот мир, исполнять волю Божью. Даже изучая Писание, можно этим же Писанием волю Божью нарушать. Есть такая байка, которую рассказывают о разных учителях в разных вариантах, как обычно такая история передается, и меняется время ее событий и какие-то детали, но основные рамки остаются. Жила-была девушка, которую выдали замуж за вроде бы приличного юношу. Прожили они вместе в браке 4 месяца, неясно, счастливые были месяцы или нет, и муж пропал. Некоторые говорят, оставил записку «не ищи меня», некоторые говорят, что просто вышел да пропал, другие говорят, уехал в дальние страны и не вернулся, пропал. Что делать? Ну, горе женщине, она не разведенная и не замужняя, и не вдова, на иврите называется агуна, а на русском языке, наверное, надо сказать, соломенная вдова. Проходит 5 лет, появляется человек и говорит: я твой муж. И знает о ней все в мельчайших подробностях. И устройство дома, как оно было, когда он его оставил, знает в мельчайших подробностях. И все узнает, все и рассказывает. И вроде бы вот он, муж вернулся, и даже похож вроде бы. Но что-то сердце женское говорит: нет, это не мой муж. Кинулся она к отцу, отец кинулся к раввину. И раввин сказал: давай проверим этого человека. И как они решили его проверить? В пятницу перед субботней молитвой тесть, или тесть в кавычках, мы еще не знаем, с зятем заходят в синагогу. Тесть говорит ему: ты иди на наши места, а я сейчас подойду. И тут вот незадача, зять не знает их места в синагоге. Но начинается разбирательство. После некоторого физического давления молодой человек признается, что просто решил выдать себя за мужа, а муж этой женщины на самом деле погиб. Долгое время они служили вместе на каком-то корабле. Муж хвастался своей красавицей женой, а этот человек все у него в подробностях выспрашивал. Он получил доступ ко всей информации, все, что можно, про жену. И поскольку муж был не очень скромным человеком, даже про какие-то особенности тела, про какие-то родинки, про какие-то изгибы, он всем поделился. И про кухню, и про тело, и про дом, и про все этот человек расспросил. Но ему не пришло в голову спрашивать про то, что касается служения, то, что касается святости. Подобное случается и с нами, когда мы изучаем Писание, когда мы ищем откровений, и мы можем сказать: хочу понять, как бы мне финансово преуспевать. Это хорошо, конечно, да? Финансово преуспевать, дело хорошее, получить благословение, но при этом желание служить Всевышнему может не возникать. Ведь обетование дано: хочу, чтобы ты во всем процветал, как процветает душа твоя. А если мы хотим только процветание тела, не процветание души, то мы мимо кассы. Хочу узнать с помощью Библии, как мне найти хорошую жену. Найду себе девушку, буду промывать ей с помощью Библии мозги и вставлю ей мозги. Она выйдет за меня замуж, я буду ей главой, но и мне будет глава Христос, и вот заживем тогда. Это уже путь. Вопрос, есть ли в этом служение Всевышнему. Итак, Билам действительно использовал Божье имя, действительно знал, кто благословен и благословлял, действительно мог проклясть. Но он из тех людей, которым могут сказать: отойдите, я вас никогда не знал, делающие беззаконие. И мы видим это в его избирательном зрении, когда он не может своим пророческим зрением увидеть ангела Божьего. Он видящий, он хозе, он провидец, но ангела Божьего он не провидит, пока ему Всевышний не откроет глаза. А мы продолжаем с середины 23 стиха. «Ветет атон минна дерех» — и отклонилась ослица от дороги, «велетилех бесаде» — и пошла в поле, «вьях билам» — это он, и ударил Билам ослицу, «легаттута от дерех», чтобы вернуть ее на дорогу. Ослица снова повернула, «Ваямод малаха Дунай бен мишона крамим». И тогда ангел встал на узком переходе между виноградниками. «Гадер мизе ве гадер мизе». Узкий проход, с одной стороны забор и с другой стороны забор. Второй раз появляется ангел, второй раз мешает ослице пройти. 25 стих. «Ватере гаатон эт малаха Дунай». И увидела ослица ангела Господнего, «Ватилахаяца лакир» — и прижалась к стене, она попыталась ангела обойти, «Ватилахаца тарегель Билам лакир» — и прижала ногу Билама к стене. Рассказывают мидраши, как же пройти мимо такой подробности, что Билам стал от этого хромым на всю жизнь. Выясев Леокута, и он еще раз ударил ее. Второй раз является ангел на пути, второй раз ослица сходит с пути, второй раз Белям ее бьет. Выясев Малаха Дунай, Авор, и продолжал ангел Господень, Выямот бымаком цар, и встал в очень узком месте, Ашер эйн дерех лентот ямину смоль, там, где нельзя обойти его ни справа, ни слева. Вытирая Аатон, это Малаха Дунай, и увидела снова ослица ангела Господнего, вытирбац тахат Билам, и легла она под Билама, выехар ав Билам, и разгневался Билам, выяхата Атон бымакель. И третий раз ударил ослицу палкой. Третий раз ангел встает на пути, третий раз ослица действует, соответственно, ангелу. Третий раз Билам ослицу бьет. И тут происходит чудо. «Ваифтах Адунай эт пи Аатон» – «И открыл Господь уста ослицы». Здесь мы тоже можем увидеть определенную параллель с Авраамом, если обратимся к Мишне в трактате «Авот», которая говорит о 10 сущностях, сотворенных перед наступлением субботы в первые дни творения. Среди них и Агнец, который запутался рогами в ветвях, и уста ослицы. Разумеется, не челюсть ослицы, не ее речевой аппарат, которого у него нету, а сама возможность ослицы говорить. То есть, если переводить это с языка мистики на более упрощенный язык, перед субботой в сотворении, в плане сотворения, у Всевышнего были определенные точки, места встречи с мирозданием, и это были, среди прочего, и Агнец, и ослица Билама. И это возвращает нас к тому, что мы сказали. Авраам пошел своим путем, для него на его пути заранее предусмотрен Агнец. Билам пошел своим путем, не оставил осла, как сделал Авраам, и пошел под предводительством осла. И на его пути приготовлен, так как он и хотел, говорящий осел. Итак, Господь открыл уста ослицы, «Витумар ле Билам». И ослица заговорила и сказала Биламу, «Ма ситилиха кейкитени зе шалош регалим». «Что я тебе сделал, что ты меня уже третий раз бьешь?» Очень много людей ездило на ослах, на ослицах в те времена. Ослы – самый распространенный, дешевый, доступный вид транспорта. Надо сказать, что не повезло ослам, и они животные не очень уважаемые. И глупых людей обзывают ослами. К ослам отношение пренебрежительное и бьют их довольно часто. Но то, чтобы ослы говорили, это, конечно, хорошо в сказках и мультфильмах, но в повседневной жизни ослы были, товарищи, неречистыми. И здесь мы видим, что произошло чудо, и ослица заговорила с Биламом. И можно было бы ожидать удивленную реакцию. Ничего себе, ослица заговорила. Или так чего ж ты раньше молчала? Или так ты умеешь говорить? Но Билам реагирует, как будто ничего и не произошло. И Билам просто отвечает ослице на ее вопрос. «Вьомар Билам Леатон». И сказал Билам ослице, «Ки талальтви, ты же надругалась надо мной». «Лю ешхерев бояди, ки ата арактих». «Если бы в руках у меня был меч, я бы тебя вот сейчас прямо на месте убил бы». Говорящая ослица, как говорит Мидраш, на этом месте рассмеялась. Действительно смешно. Великий проклинатель, иллюзионист, маг и волшебник, идущий проклинать целый народ, без меча не может справиться с простой ослицей. Стыдно, товарищи. Какой чудовищный непрофессионализм. И все-таки остается вопрос, а почему Билам не удивился, что ослица с ним заговорила? Я думаю, что дело в том, что Билам мог представлять себе, что это видение, что он видит такое видение, откровение словно ослица с ним говорит. Реальность человека, который занимается подобными вещами, часто смещена, и с ним не только ослы, но камни, обезьяны и рыбы говорят. И поэтому он не удивился, а просто начал со слицей спорить, да еще и угрожать ей холодным оружием. Ну и ослица, собственно говоря, Биламу не очень удивлена и продолжает с ним разговор и говорит: «Тумара Атон», и сказала ослица Эль Билам, Биламу: «Алло Анохи Атонха, я же твоя ослица, ашер рахавта алай меудеха адайомазе, и ты ездил на мне издавна до сего дня, а с кен эсканти ла сотлиха каха, разве у меня было в привычке с тобой так поступать?» «Умер ло», и сказал: «Нет». Ну, видите, какая-то честность у Билама есть, и он даже со слицей пытается говорить честно, он говорит: «Нет, не было такого». И когда было сказано хоть какое-то слово правды, в 31 стихе мы читаем: «Ваигаль Адунай этейней Билам», и раскрыл Господь глаза Биламу, тому самому видящему, всезнающему Биламу, и Господь раскрыл здесь глаза. «Вира этом Малаха Дунай Ница в Бадерах», и увидел ангела Господнего, стоящего на пути у него, «Вихарбо Шруфа Баядо», с обнаженным мечом в руке, «Виякит Виштахаве Леапав», и поклонился, и простерся ниц. Прежде всего, наверное, Билам очень испугался, но реагирует правильно, как и положено, кланяется и простирается ниц. «Вьемре лав Малаха Дунай», и сказал ему ангел Господин: «Альмай китайта тонха, за что ты бьешь свою ослицу?» Обратите внимание, ангел начинает с того, что заступается за животину и говорит: «Билам, вы по что животину тираните? За что ты ее бьешь три раза?» Если вспомнить параллель с Авраамом, которому тоже является ангел, там ангел заранее говорит ему: «Не поднимай руки на юношу, не трогай своего сына». Продолжаем 32 стих. «Ине анохи яцати ле сатан киярта дерех ленегди». «Вот я вышел противостоять тебе, потому что ты отклонился от пути моего». И снова Аврааму ангел говорит: «Потому что я знаю, что ты верен мне, потому что я знаю, что ты сына своего не пожалел». Здесь тоже ангел тоже останавливает и говорит: «Потому что ты отклонился от пути моего». Это Билам, тот самый осел, который ходит и избивается с пути, и который пытается как-то обойти Всевышнего, как ослица пыталась объехать ангела. Но Всевышнего не объедешь ни на ослице, ни на кривой козе. И он посылает ангела, и ангел вмешивается в судьбу Билама. Ослица – это притча для Билама, показать, что Билам, он и сам-то, в общем-то, по сути, осел, не должен много на себя брать. Ослица отражает само положение Билама между одним господином, Биламом, который на нем сидит, и невидимым господином, ангелом Господним, который перед ним стоит, и продемонстрировала Биламу, что подчиняться-то надо невидимому господину. Это и ослу понятно. Поэтому ангел и говорит Биламу: «Ты за что бьешь ослицу? Себя бей, ведь это ты отклонился с пути моего». Есть такая интересная притча, которая говорит о том, что когда Иешуа въезжал в Иерусалим на осле, и его приветствовали толпы народу, осел думал, что это его приветствуют, и радовался, и восхищался: «Наконец-то меня узнали и оценили». Мы тоже так же поступаем иногда, когда мы делаем какое-то доброе дело во имя Всевышнего, мы, по сути, как осел или как курьер, который приносит пиццу и не он ее оплатил, не он ее испек, но иногда он получает чаевые и благодарность, и мысль, вот какую хорошую пиццу я доставил. Мы оказываемся в таком же положении, и можно путать себя с ослом. Когда ты служишь Всевышнему, ты курьер, ты его ослик, иначе ты оказываешься в подчинении у ослика. Или ты его, или он тебя. Здесь много похожих параллелей. В каждом из нас есть Билам, в каждом из нас есть ослица. Ну и от Авраама Вину, от праотца нашего Авраама, тоже, надеюсь, что-то есть. И вся эта история со слом, конечно, поучительная, показательная притча для Билама и нам наставление. А теперь ангел рассказывает Биламу, что же было на самом деле. Тоже приоткрывает Биламу немножко закулисье происходящего. «Ветерени аатон витат лифней зешалёш рагалим». «И видела меня ослица, и отклонилась от меня, отошла от меня три раза». «Улайна тута мифанай». «Если бы она не отошла от меня, киата гамотха аракти веутай хети». «Я бы тебя убил, а ее оставил в живых». Всевышний помиловал Билама, научив его чему-то через ослицу. Ослица в какой-то степени приняла на себя удар, на удар Билама. И ангел сказал: «Я бы тебя убил, если бы не эта ослица. Скажи спасибо ослице». Я думаю, очень часто и в нашей жизни происходит, что мы сопротивляемся чему-то и, подобно Биламу, бьем ослицу, та, которая нас, по сути, спасает. И кажется, что это она нас ни туда несет, вот же осел. Но иногда оказывается в конечном жизни, что единственным ослом, с которым я встречался в жизни, был я сам. И это снова притча о подчинении человека Всевышнему и о том, кто в этом сотрудничестве главный. Притча для Билама и для нас, которую мы с разных сторон здесь рассматриваем. Билам, надо сказать, осознает свою вину, меру, степень и глубину и говорит: «Йомар Билам эль малах Адонай». И сказал Билам ангелу Господнему: «Хатати, я согрешил. Кило и дати киата ницав ликрати баддарах. Потому что я не знал, что ты стоишь передо мной на пути. Веата им раба и неха ашували». Теперь, если я сделал что-то плохое, так я сразу же раскаюсь. Если мне не надо туда идти, так я сразу же вернусь домой. Я все понял. Вьомар малаха данаэль Билам. И сказал ангел Господин Биламу: «Лехэм анашим, иди с этими людьми. В эфес это давар ашер эдабер элеха вот тут и дабер. И ничего, кроме того, что я тебе скажу, только то и говори». «Ваилех Билам им сарей Балак». И пошел Билам с князьями Балака. Но будучи полностью завербован на сторону Всевышнего, то есть окончательно перейдя на сторону невидимого господина. «Ваишма Балак киба Билам». И услышал Балак, что пришел Билам. «Ваицали крато эль ир муав ашер эль гвуль арнон». И Балак вышел далеко навстречу, за околицу, так сказать, вышел встречать Билама до самой границы Арнона. «Вьомар Балак аль Билам». Сказал Балак Биламу: «Алло, шалах, шалахти леха ликролиха». «Я же слал к тебе людей, чтобы позвать тебя». Снова возвращается к той же мысли, с которой мы начали. «Я хотел послать тебя и для своих личных целей». «Лама лё элахта элай?» «Почему ты ко мне не пришел?» «Ам нам лё ухаль кардеха?» «Разве я тебя не уважу?» «Вьомар Билам аль Балак». И ответил Билам Балаку: «И не бати элеха?» «Вот я пришел к тебе». «А та айухаль ухаль дабер ми ума давар?» «Но теперь разве я смогу сказать что-нибудь, кроме того, ашер ясим элохим бефи оттой дабер?» «То, что Господь вложит мне в уста, то я и буду говорить». «Вилех Билам им Балак». «И пошел Билам с Балаком». воевал Кирьят Хусот. И пришли они в большой город или в столичный город. Некоторые переводчики переводят Кирьят Хусот как название города. Но если разобрать эту фразу, Кирьят – это город, Хуцот – это площади, большие дворы, большие проспекты. Кирьят Хуцот – это большой мегаполис. Пришли они, видимо, в столицу, так надо понимать. Ваизбах Балак Бакар Вацон и забил Балак, крупный мелкий скот, вейшлах ли Билам валисарим ашир и то. И послал Биламу и князьям, которые с ним. Естественно, для человека угощать гостей вкусной мясной пищей, свежим мясом – это классическое восточное гостеприимство. Здесь дальше все идет как обычно, и в конце нашей главы начинается новая история, наверное, самая интересная. «Вии бабокер, и было утром, вииках Балак эт Билам, и взял Балак Билама, ну, пора бы и за дело приниматься, ваалеу бамот Бааль, и поднял его на высоты Ваала, ваира мишам кце Аам, и увидел оттуда край народа». Оттуда был виден самый краешек стана Израилева. Начало новой истории и конец нашей нынешней главы. На этом мы сегодня остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнучек и правнуков. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой и с детьми, время на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Благословит и поддержит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.